Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня у нас в гостях Татьяна Ананина, руководитель направления милосердия Православной службы милосердия, и Татьяна Курлаева, руководитель патронажной службы Православной службы милосердия. Здравствуйте! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всем здравствуйте, дорогие слушатели!
Христос воскресе!
Я просто очень люблю всегда, когда приходят и сестры милосердия, и представители благотворительных организаций, потому что речь идет не только о каких-то непосредственно важных делах, непосредственно о работе организации, но это всегда еще такой лейтмотив душевной теплоты, близости присутствует. Потому что, конечно, работать в таких местах невозможно, не отдавая частичку своего сердца, не отдавая частичку себя. Расскажите, пожалуйста, так как мы последний раз встречались в самом начале января, как закончился ваш прошлый год, может быть, подвести итоги, скольким людям вам удалось помочь, может быть, какое количество новичков присоединилось за прошлый год?
В патронажной службе мы помогли за год более чем 300 семьям, либо одиноким пожилым инвалидам. Это была помощь разной направленности в зависимости от потребности нуждающихся и от наших возможностей. Вот. Но в целом это уход на адресах, бытовая добровольческая помощь, материальная поддержка, исходя из наших ресурсов, средствами по уходу, оборудованием каким-то, сопровождение пожилых инвалидов куда-то, и некоторые выезды, праздники были у нас. Слава Богу, приходят новые добровольцы за год. Ну, наверное, порядка человек 30 пришло в патронажную службу именно.
Именно новеньких добровольцев.
Да, да, они прошли обучение, стажировку. Некоторые остались, некоторые все-таки для себя поняли, что им тяжеловато, но большая часть, она все-таки осталась и сейчас уже несет служение на патронажных адресах, помогают, и, соответственно, мы можем большему количеству нуждающихся помочь за счет этих людей, которые к нам пришли. Поэтому всегда рады новым людям.
Что нового у вас уже реализуется в этом году?
Начну с того, что в феврале месяце мы стали победителями грантового конкурса фонда президентских грантов. И сейчас мы оказываем помощь, у нас проект реализуется «Будем рядом». Мы оказываем помощь тяжелобольным людям на дому. Каким образом эта помощь осуществляется? Есть несколько этапов работы. Первый этап, к нам когда поступает заявка о том, что человек лежачий, либо он действительно вот находится в таком тяжелом состоянии здоровья, у нас на адрес выезжает врач, это обязательно. И в рамках грантового проекта мы сотрудничаем с врачом паллиативной помощи Шарф Елена Станиславовна, которая выезжает на адреса, либо еще у нас есть тоже другие врачи, выезжают и знакомятся с человеком, с его состоянием здоровья. И далее уже на основании его пожеланий родственников, мы какую-то вот программу помощи разрабатываем. Программу помощи что может входить? Либо консультации врача, периодически сопровождение, вот медицинское сопровождение. Либо это может быть уход сестры, помощь в уходе сестры милосердия. Либо помощь в выдаче оборудования, средств по уходу родственникам.
А что вот под оборудованием понимается?
Под оборудованием. Это все средства по уходу, которые необходимы лежачему человеку. Пенки для мытья, подгузники, пеленки, противопролежневые матрасы, сиденья на кровати. Это могут быть даже функциональные кровати, когда мы тоже передаем на адрес, поскольку нам тоже жертвуют. Вот, и много еще, много чего, разного рода повязки, потому что у лежачих людей, у них очень высокий риск образования пролежней. И у нас есть тоже и перевязочные средства для этого, гели специальные, которые вот можно пролежни обрабатывать. Все это по необходимости мы выдаем на адреса. Не сказать, что у нас очень большие объемы, но там, тем не менее, там, где это востребовано, вот, мы изыскиваем возможность, где-то нам жертвуют, и мы людям можем помочь.
Это может получить любой желающий, например?
Любой желающий, да. Но только надо, конечно, ему будет там обосновать, для кого он получает, вот, почему ему это требуется. Сейчас вообще, к сожалению, большие перебои с поставками, например, подгузников, пеленок. инвалиды, их большие задержки в получении. Поэтому, конечно, в нашу службу сейчас очень много обращений именно вот по этому виду помощи, да, там, помощь подгузниками.
И, наоборот, очень мало жертвуют. Вот за последние несколько месяцев практически ничего не пожертвовали. Мы, получается, закупили некоторое количество на средства, собранные на сайте Православной службы милосердия. Вот, и на грант, на средства гранта, которые сейчас реализуются. И сейчас, благодаря вот этому, есть некоторая возможность помогать. Тоже, конечно, не очень большие объемы, но вот так немного поддержать семью, находящуюся в сложной ситуации, есть возможность. Ну и обязательно, если человек новый, нуждающийся, то мы осуществляем выезд на адрес и заполнение прошения.
Но это
и
какой-то первичный прием, да? Тогда,
да, да,
чтобы
да.
Познакомиться с ситуацией, с человеком.
Да, понимаете? Да, и только тогда уже начинаем выдавать какие-то средства оборудования, которые вот у нас имеются в наличии.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее принцип работы вот гранта, потому что я думаю, что некоторые слушатели, которые с этим не сталкивались, они немножко не понимают. Деятельность та же самая, как и в прошлом году, и в позапрошлом году, и 3 года назад. Угу. Но при этом постоянно звучат фразы, да, что новый проект, они по-другому называются. Вот что под этим подразумевается, как это вообще происходит?
Вы абсолютно правильно отметили, что деятельность, по сути, та же самая. Но тут есть своя особенность. Мы, вот каждый проект мы пишем с какой-то особенностью, с каким-то акцентом. В данном случае вот, акцент именно на тяжелобольных людей. У нас поэтому и врач появился паллиативной помощи. Он и раньше был, но сейчас у нас более плотное сотрудничество. Поэтому и средства по уходу мы закупали именно для тяжелобольных людей. То есть у нас есть там специализированные гели, которые вот на прорежье наносятся, повязки, которые тоже на все вот на раны приклеиваются. Вот в этом вот особенность. У нас есть подготовка сестер милосердия и добровольцев именно в плане ухода. Например, опять же, вот за время гранта мы уже обучили 16 человек, и они получили сертификаты именно младшей сестры по уходу. То есть это в рамках обучения. То есть у нас навыки тоже специализированы под эту категорию наших подопечных. В целом деятельности, вот за счет таких нюансов и особенность гранта проявляется. Конечно, у нас есть еще и добровольцы, которые тоже приходят на адреса, которые также готовы помогать в бытовой помощи, в социальном, в общении. Есть специалисты, специально обученные у нас, это чаще всего врачи с врачебным образованием, которые обучают уходу родственников. И есть еще психологи, которые тоже готовы оказывать помощь психологическую как родственникам, так и самим тяжелобольным людям, если такой запрос мы получаем.
Плюс еще в рамках проекта у нас, поскольку опыт накопился, мы уже начали помогать и в другом городе. Да, Татьяна?
И где? Да. Тоже в области у нас?
Да, в рамках гранта у нас открылась служба паллиативной помощи в Красноуфимске. То есть туда тоже люди, родственники, которые имеют лежачих больных, либо вот людей с ограничениями в здоровье, могут обратиться за помощью. И там у нас ходит ежедневно социальный работник, который такую помощь указывает.
А это скажите, рамках... это какие-то другие люди, которые вдохновились вашей деятельностью и открыли под вашей эгидой, грубо говоря? Или это именно ваши сотрудники, которые туда поехали и открыли? Как это?
Это вот другие люди, это люди, которые именно проживают в Красноуфимске. Но это, конечно, тоже там при церкви, при приходе. Вот, и какая-то деятельность уже велась.
Я почему делаю на это акцент? Потому что на самом деле, ну, бытует мнение, что в больших городах помогать несложно, да, у нас огромное количество возможностей разных, поэтому, конечно же, организовать благотворительную организацию помогать несложно. То-то дело в малых городах, да, в маленьких, там, поселках городского типа, еще что-то, и это очень здорово, когда действительно крупные организации помогают открыться, да, или там, пускай в рамках своей организации как-то вот что-то сделать, поделиться опытом, чтобы и там тоже это все существовалось, реализовывалось.
Все верно вы сказали, но то есть особенность тоже в малых городах. Там население меньше, и хорошо работают еще социальные службы, поскольку нет такого обхвата у них вот, в клиентах, в социальной службе это клиенты. Такой потребности нету. И поэтому, несмотря на то, что кажется, что вот в маленьком городе открылась такая служба и должно быть много заявок, Нет, все вполне приемлемо, все вполне как бы удобоваримо в плане вот оказания помощи, потому что, еще раз подчеркиваю, очень хорошо работает служба социальной защиты. И там они своих нуждающихся опекают. Ну и плюс еще в малых городах все-таки культура дохаживать родственников, родителей на дому, она больше сохраняется, чем у нас в большом городе. У нас в большом городе очень часто человек тяжело заболел, это бремя ложится на родственников, действительно, это очень тяжелое бремя. И многие там дети, например, работающие, они все-таки размышляют и ставят себе вопрос, а где будет их вот там родители, где за ним ухаживать, на дому, либо в пансионате, либо в частном, да, вот в какой-то клинике, паллиативном отделении. Вот, такой вопрос решается, и, нередко действительно уход осуществляется в рамках какого-то учреждения за тяжелобольным человеком, а в селе, все-таки в маленьких городах, это чаще всего вот на дому.
Расскажите побольше, это всегда очень здорово откликается у наших слушателей, непосредственно про подопечных.
С каждым подопечным, получается, возникают близкие такие вот отношения. Как в Евангелии сказано, кто ближний твой? Вот в притче про самарянина. Получается, кому ты помогаешь, тот становится твоим ближним. Вот как-то так вот, само по себе оно происходит. И получается, чем больше ты помогаешь, тем более близким тебе становится человек. Вот, с кем-то... Кто-то другой помогает, добровольцы, сестры. Я конкретно не пересекаюсь, и получается, просто я знаю, что такой человек есть, и все. А если непосредственно начинаешь подключаться и помогать человеку, то чувствуешь большую близость с ним и сродняешься. Чаще всего вот у нас так происходит на адресах, где уход полностью ложится на нашу службу. Таких адресов немного, потому что много мы просто пока что на настоящий момент не потянем. Но вот недавно у нас была подопечная Людмила, мы ей помогали, наверное, порядка лет 10, а может и более, но последние 2 с лишним года она... слегла, перестала перемещаться по квартире, и от нас требовался уже ежедневный уход. И вот такой очень близкий, родной душе человек стал, и как-то к ней проникся сердцем. Недавно даже вот мы собрались группой, кто к ней помогал, и сходили на кладбище, нашли ее могилку. Все это так было непросто, но слава Богу, у нас все получилось. И такой мир и радость на сердце была, когда вот посетили ее, что вот, как к родному человеку пришел.
А не возникает у вас каких-то, может быть, упаднических мыслей все-таки, потому что вы ухаживаете за пожилыми, тяжело больными людьми, и понятно, что конец их близок достаточно скоро, да, это может произойти, и вам приходится прощаться регулярно с вашими подопечными, и просто осознание того, что человек болеет, вряд ли уже выздоровеет.
Бывает, конечно, тяжело. Тяжело видеть, что человеку похуже становится. Мне конкретно тяжело, когда чувствую свою беспомощность, когда ты видишь страдания человека и не можешь их облегчить в силу болезни, в силу того, что ничего не можешь сделать. Вот. Но здесь очень сильно играет роль, воцерковлен ли человек. Настолько это ценно и важно. И если человек воцерковлен и молится, тут даже скорее он тебе помогает. Ты приходишь, что-то физическое сделал, и его молитва, она настолько тебя поддерживает и помогает, что наоборот, ты на крыльях как-то улетаешь. А если человек не воцерковлен, то там может быть очень тяжело морально. Такой момент я для себя подметила, и то же самое на похоронах прям так чувствуется, когда человек, он душой к Богу стремился или как-то так с Богом рядышком.
Я со своей стороны тоже дополню Таню тем, что согласна, что, скорее всего, ты чувствуешь тяжесть от того, что ты не можешь облегчить страдания, если ты видишь, что человек физически страдает. И не столько тут боль за то, что он уйдет, что на самом деле мы же знаем, что православные люди, мы знаем, что смерти нет. он идет к Богу. Это наоборот, ну, как бы, ну, дверь, да, вот в другую вечную жизнь. Это замечательно, мы все там будем. Поэтому, наверное, вот у меня лично в меньшей степени по этому поводу страданий, ухода человека, а вот за то, что он сейчас вот болезненно переживает, и ему вот эти боли сложно облегчить, вот это да, тут ты действительно переживаешь. А бывают еще вообще очень замечательные адреса, которые нас вдохновляют. Например, сейчас, в настоящий момент, у нас есть адрес, где проживают две сестры. Одна чуть старшая, другая чуть младше. 10 лет назад у младшей сестры был инсульт. Вот, еще и черепно-мозговая там травма случилась. И она стала лежачей, и, в принципе, ее поначалу состояние было ближе к вегетативному, то есть очень тяжелое. И вот все эти 10 лет старшая сестра несет, можно сказать, крест ухода. Но когда ты приходишь к ним домой, ты этого креста не ощущаешь. Наоборот, ты чувствуешь любовь. Всегда очень ласково, всегда уменьшительно ласкательная. Старшая сестра обращается к младшей. Там вообще на уровне ухода организовано все замечательно. И реабилитологи туда приходят, разные специалисты. И за эти 10 лет из вегетативного состояния очень большой прогресс у младшей сестры. Она уже, у нее, ну, есть определенные навыки, реакции. Хоть она все равно, конечно, себя обслуживать абсолютно не может. Вот, но тем не менее, ты видишь эту любовь, и ты просто поражаешься силе духа человека. Вот я имею в виду старшей сестры, и ты видишь пример настоящей любви. И те сестры милосердия, которые у нас приходят на адреса, они все это подчеркивают, они все это замечают. И многие из них, ну, мы каждый можем, наверное, сказать, что мне еще расти и расти до такой любви. Да, вот, вот пример настоящей жертвенной любви, христианской любви. Вот как надо ухаживать за другим человеком, как надо относиться, что, ну, ты, получается, себя во многом ограничиваешь ради другого человека. И при этом нет чувства уныния, чувства отчаяния. Ну, вот просто вот так. Они живут так.
Вот, кстати, тоже хочу с вами порассуждать на эту тему, ведь многие родственники искренне хотят и ухаживать, и искренне хотят как-то, может быть, психологически, духовно подбадривать своего близкого человека, но силы человека действительно не безграничны, и это тяжело. И вот у кого-то, как вы говорите, приходишь домой и чувствуешь вот эту вот любовь, которая витает в воздухе, просто находится. И как-то все легко, и вроде бы тяжело, конечно, ухаживать, но как-то оно легко, как-то и преодоление какое-то есть. А у кого-то вот прям тяжело. И это совершенно не связано с тем, что человек через «не хочу» делает. Он, может, тоже хочет, но у него не получается. Вот, может быть, есть какие-то у вас советы или секреты, как вот переломить эту ситуацию? Потому что понятно, что и сам больной, да, болящий человек страдает из-за этого, и родственник, который ухаживает, тоже из-за этого страдает. Вот как вот, может быть, поднять дух и там, и здесь?
Ну, наверное, я могу из своего опыта поделиться, потому что мы сами, сестры, кто ухаживает, они тоже с этим же самым сталкиваются. Ты хочешь поделиться, ты хочешь помочь, поддержать, но не всегда ты ощущаешь себя в силах, не всегда у тебя есть какой-то ресурс внутренний. Для сестер, конечно, здесь прежде всего молитва, регулярное участие в таинствах церковных. Лично мне помогают паломнические поездки в святые места. Вот. А для родственников, мне кажется, важно привлекать других людей тоже к помощи, не взваливать все на себя, желая сделать лучше, потому что, правда, силы человеческие не безграничны. И когда ты так вот думаешь, что ты сейчас все максимально хорошо сделаешь, то не получается так иногда бывает. А когда ты привлекаешь, вот здесь вот сестра, она ухаживает, она же тоже нас привлекает, других людей привлекает, потому что человеку нужен отдых, нужно переключение и тоже как-то восполнять свои ресурсы. Привлекать других родственников, привлекать нас или другие службы сиделок, к примеру. Вот, не стесняться этого.
Да, абсолютно согласна, что тут надо прибегать к помощи других посторонних людей или там родственных людей. Вот. Но еще самое главное, что я тоже могу и по себе сказать, из своего опыта, понимать, что на самом деле ты сам ничего не можешь без помощи Божией. И если ты будешь принимать для себя, решать, вот я сейчас все там сделаю идеально, ничего ты не сделаешь. Ты можешь только из своей немощи сказать: «Господи, я ничего не могу, я устал, помоги мне, Господи». И Господь тогда, Он все равно эту силу, Он в тебя дает. И сила, она всегда в немощи совершается. Вот мне кажется, поэтому, конечно, православным людям легче. Я не представляю, как ухаживают, да, причем еще вот длительно, много лет ухаживают нецерковные люди. Мне кажется, там действительно все силы иссякнут. И там проще уж передать кому-то в пансионат. Но церковным людям у нас же есть такая сила. Вот к Господу обратился, и Господь моментально реагирует.
Я знаю, что на прошлой неделе, так как это была Светлая Седмица, вы поздравляли своих подопечных. Расскажите, как проходило?
Да, это такие весточки радости на наши адреса. Мы собираем подарки, делим их на несколько видов. Кому-то нужен большой продуктовый подарок, такая материальная скорее помощь. Кому-то символический, теплый такой подарок. И собираем вот эти вот подарочки и привлекаем сестер-добровольцев к их развозу. Просим передавать слова поздравительные, теплые. От нас приветы передаем. И это вот такие небольшие весточки радости по всем районам города Екатеринбурга, где мы помогаем для наших подопечных. Вот надеюсь, что это помогает им в их...
Да, как-то это утешает. И тоже им дает чувство радости, пасхальной радости. Помимо адресов мы еще поздравляем в учреждениях. Это учреждение там же, где и тяжелобольные люди в том числе лежат. Это паллиативное отделение и у нас в городе в Екатеринбурге, и в Верхневинске, и онкологический диспансер, и онкологическое отделение в Нижнем Тагиле. То есть там, где действительно люди страдают, люди борются, люди ждут надежду. И вот надо отметить, что когда, например, мы идем в учреждение, это всегда огромное количество поздравляемых. Там, может быть, один случай был, когда человек там отказался. А так все с такой благодарностью, с такой надеждой, с такой вот радостью. Они слушают песнопения, они принимают куличи, они вот батюшка их святой водой кропит. У них на лице появляется улыбка, именно какая-то такая вот пасхальная улыбка. И вот ради этой улыбки ты идешь и делаешь.
Да, я помню, мы в прошлый раз с вами тоже обсуждали то, что абсолютно неправильный подход, да, считать, что раз человек лежачий, например, и он уже взрослый, то какие-нибудь, не знаю, воздушные шарики или какие-нибудь песенки, зачем ему надо, он же не ребенок, но на самом деле надо, потому что все мы хотим вот эту вот радость ощутить, и то, что человек больной и лежачий, это совершенно не означает, что ему это не хочется, что ему это не принесет радость, правда ведь?
У нас есть детишки, которые пишут открыточки, которые...
А вот, кстати, Татьяна, они пишут, то, что им взрослые говорят, или они от себя что-то пишут? Потому что я знаю, что когда пишут сами дети, это всегда такие где-то нелепые, но очень милые поздравления.
Последний раз нам принесли из школы, и как раз дети написали сами. Так интересно, забавно читать, у всех по-разному. Детский такой почерк и слова такие простые. Очень теплые такие вот получаются открыточки. И поделки тоже делают. Детишки делают. Делают иногда и взрослые передают поделки для одиноких людей. И прям вот бывает, что у нас подопечные, как дети, тоже радуются. А на Рождество, по-моему, или на День пожилого человека мы одной нашей бабусечке принесли ежика мягкого такого.
Так мило это звучит, бабусечки.
Да, и так она прям порадовалась. Она его и обнимала, и целовала, и прям такая была счастливая. Вот, казалось бы, ежик. Столько радости.
Детской радости.
Да.
Как можно помочь вашей патронажной службе и непосредственно передать деньги, например, или что-то купить? Какую помощь вы принимаете и куда ее принести? Как это сделать?
Начнем с того, что к нам можно обращаться за помощью. Если в вашей семье есть тяжелобольной человек, либо человек, который ограничен в самостоятельном передвижении, то мы готовы приехать на ваш адрес, обучить уходу, поставить туда сестру милосердия при возможности, либо добровольца, да, вот на какую-то бытовую, социально-бытовую помощь, может выехать врач. Вот. Заявку можно сделать на телефон нашего диспетчера Православной службы милосердия. Это по городу 200-0704. 200-0704. Пожалуйста, обращайтесь. Также по этому телефону и можно тоже позвонить и предложить помощь. Если вы готовы вступить в число наших добровольцев, если вы готовы помогать на дому, либо в медицинских учреждениях, готовы выйти для того, чтобы поговорить с другими людьми, для того, чтобы выполнить их какую-то небольшую просьбу, для того, чтобы погулять с ними на улице, сейчас все равно уже теплое время года наступает, то также можно обратиться по телефону диспетчера. Денежное пожертвование, потому что нам нужны покупка тех же самых средств по уходу, которые мы выдаем. Денежное пожертвование можно совершить на нашем сайте. Сайт Православной службы милосердия ekbmilosердие.ru. Просто набирайте.
Да, я думаю, что можно просто набрать в поисковике в любом Православная служба милосердия Екатеринбург.
Да, все верно. И там есть у нас выложены просьбы о помощи, либо просто вот помочь. Кнопка «Помочь».
Очень нужны памперсы на настоящее время, поскольку вот сейчас есть перебои в государстве с этим, то такая помощь требуется нуждающимся. Оборудование по уходу любое. Ну и в целом, если кто-то вообще, в принципе, задумывается посвятить, может быть, свою жизнь помощи другим и трудиться у нас в службе, то тоже мы будем рады видеть таких людей, потому что это дополнительные адреса, где мы сможем помогать. Если вы хотите послужить Богу, потрудиться на помощи тяжело больным людям, то мы рады встретить вас, вот, познакомиться, обучить.
И в заключение можно одну историю? Как раз это она в настоящей, в текущей ситуации у нас происходит. У нас есть доброволец, молодая женщина, которая находилась в декретном отпуске за ребенком, но потом так ее ребеночек подрос, и она решила, что есть какая-то часть свободного времени, чтобы помогать. Ну, и Татьяна ей дала адрес. Адрес человека на коляске, инвалида с детства, тоже молодую женщину. И вот наш доброволец, она говорит, что я пошла помогать, инвалиду-колясочнику, а в результате нашего общения, которое более полутора лет уже происходит, я нашла себе подругу. То есть она просто увидела пример стойкости, духовной мужественности, как человек на коляске, он вообще решает все эти жизненные задачи, как он выходит из ситуации, как насколько этот инвалид на коляске, женщина, она верит Богу и доверяет Богу, что Бог ей помогает во всех, кажется, абсолютно беспомощных ситуациях, когда ее коляска застревает в снегу, когда ее там буквально там тормоза перестают работать. И она вот своим доверием к Богу, она из всех этих ситуаций выходит, ей помощь приходит буквально ниоткуда. И наш доброволец, общаясь с ней, говорит, что я даже не ожидала, что моей подругой станет человек с инвалидностью первоначально. Ну и такие истории, слава Богу, у нас есть.
Чудесная история. Еще раз хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче и, конечно же, пожелать помощи Божией в ваших добрых делах. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Ананина, руководитель направления милосердия, отдела социального служения Екатеринбургской епархии, и Татьяна Курлаева, руководитель патронажной службы отдела социального служения Екатеринбургской епархии.